Я хочу коснуться нескольких тем, как-то они связаны друг с другом. Одна из них тоже сегодня 14-го Адара. Называем Малый Пурим, Пурим Катан. Хочу коснуться также некоторых событий, которые проходят вокруг нас. Немножко подобно предыдущему уроку. И дальше мы эти вещи постараемся перевести немножко на язык жизни внутри еврейской семьи. Есть, да, твонот, Рамойши Хаим Луцату, в конце книги он там затронет еще такую принципиальную тему о том, что называется Эстер Паним, сокрытие божественного лица. Он говорит совершенно страшные вещи. Это примерно так, что когда есть ситуация, когда праведникам хорошо, грешникам плохо, понятно, вот это раскрытие божественного лица. Наоборот, божественный судит, суд, правосудие ясно видно в мире. И ситуация противоположна. Когда праведники преследуемы, а грешники властвуют, то тоже видно какая-то линия. Какая-то линия. Скажем так, линия скопления грехов праведников. Видно какая-то линия. Это еще не полный Эстер Паним. Ведь самый полный Эстер Паним, когда не видно никакой разницы. И праведник величайший находится в лагере у немцев, и грешник находится в лагере вместе, никакой разницы. И этот лежит с опухолью в больнице, никакой разницы. То есть весь мир, то есть самый страшный период сокрытия лица, когда весь мир выглядит, как будто бы нет никакого божественного управления. Это самая страшная вещь. Ну, конечно, всем понятно, что это, когда мы сегодня касаемся Пурима, то Пурим связан с Эстер Паним, с сокрытием лица, его открытием. Там, однако, было, конечно, не этот самый последний вариант, а было наоборот, вроде бы открытая, явная вещь, что это было тяжелейшее постановление Амана и Хашвероша именно против евреев. Но то место, где говорится в Торе, в конце книги Творима, сокрытие лица, это сказано, сказал Всевышний, «Вано их эхастер, астер от панай бы омагу», я, два же слова, «эстер, астер панай бы омагу», я скрою свое лицо в этот день. И говорят, что в этом месяце записан Эстер. Это сказано в Гмаре. Эстер минатой наминай, откуда мы вводим Эстер из этих слов. Оно их агастер астир. Там написано Эстер. То есть в том месте, где находится в Торе Эстер Паним, то там есть намек на нашу великую Эстер. Есть одна тема в Пуриме, она тема, почему наш народ удостоился, в кавычках удостоился, его тяжелейшего постановления о полном решении еврейского вопроса в один день. И тут два ответа. Один, то, что поклонялись идолу во времена Навуходоносора, а второе, что они получили удовольствие от трапезы Ахашвероша. Это большая тема, я сейчас не буду касаться деталей этой темы. Мне касается одна вещь. В чем была самая большая проблема? Видите, на получение удовольствия от трапезы Ахашвероша. Там было все кошерно, экшер бадац. Все там было гладкошер. Это была трапеза, посвященная тому, что вот Ахашверош показывал всем те сокровища, которые захвачены были из Иерусалима, все великие запасы золотых келим, говорим, то, что мы говорим в Мегилат Эстер, с мелодией эйхи, векелим, векелим шонеим, намек на те сосуды, которые были захвачены из храма и вывезены Навуходоносором, в итоге попали к Ахашверош. Вот Ахашверош праздновал то, что пророчество о возвращении времени знания не осуществилось по его расчетам. Он ошибся. В расчете. Он думал, что не ошибся, праздновал. Как он до этого боялся. Когда вроде бы расчеты его показали, что она не осуществилась. Это говорит Гемара, Масехет Мегила, длинные есть расчеты, как, в чем они ошиблись. То он стал огромное пиршество. 180 дней, каждый день показывал новые сосуды, которые были захвачены в Иерусалиме. И тут вот есть тяжелейшая претензия. Евреи в этом участвовали. Как они могли получать удовольствие от трапезы, где эта трапеза была, это было празднование осквернения храма. Это в двух словах, чтобы понимали тяжесть этого греха. Я хочу коснуться немножко событий, которые у нас происходят. И события, может, нынешнее поколение не меньше удивляют, но меня, я не являюсь постоянным читателем газет, но мне попалось на глаза в газете одно такое замечание, которое меня немножко поразило, и на всего того, что я немножко знаю, что происходило в Святой Земле последние так 45-50 лет. Вот о чем идут сейчас переговоры между израильским правительством и палестинцами, в чем спор? Будет ли Котель а-Марви, стена плача, под палестинское владение или нет? Это камень преткновения. Камень преткновения. Что меня поражает в этом? Я помню, когда я приехал в Святую Землю, не было никакой дискуссии. То есть, в чем была бы дискуссия между левыми? Дискуссия аннексировать весь западный берег Иордана или нет? Шимон Перес требовала аннексии всего западного берега Иордана. А вот Ицхак Рабин был против этого. Это была дискуссия. Ну, конечно, оставить там поселение вокруг Иордана, об этом не было дискуссии. Только все заиксировать или только часть. Сейчас мы говорим о правом правительстве, о чем оно говорит про Котель а-Марви. Просто надо просто видеть переворот, то, что происходит. Как вы догадываетесь, я здесь не нахожусь, чтобы давать полезную информацию. Это не моя, так сказать, тема. Чтобы какие-то вещи увидели. Я в этом вижу одну очень вещь, если можно коснуться ее, что мы еще живем не в полной стерпаним. Не в полной стороне, только частично. И что сейчас имею сейчас в виду? Есть... Позвольте, я еще раз к этой истории все-таки. Я обычно все-таки старше всех здесь, мне кажется. уже старше вас все-таки. Я старше вас, я думаю.
Да.
Может, еще это не знаете, не помните. Еще, скажем так, 30 лет тому назад я мог взять в Хевроне такси арабское из Хеврона и поехать из Кириат-Арбы на такси арабском в Аваким. Было нормально. Взять такси просто из Аваким и сделать, так сказать, марш-бросок по святым местам, Хеврон, потом Кевер-Рахель, по территориям. Все тихо, спокойно, это было нормально. Было нормально. Я не был человеком отчаянным, что это было нормально. Было нормально. Помню, еще Шмутим устраивал семинары для... Кировные семинары в Кириат-Арбе устраивали на праздники, я помню, их участвовал. Что произошло дальше? Началась интифада. Это было 26 лет тому назад. И вроде на совершенно пустом месте. Там, по-моему, там была какая-то, там, я сейчас не помню деталей, по-моему, какая-то машина израильская задавила какую-то арабскую девочку. Началась интифада. И вроде бы вдруг все взорвалось. И вот я-то в тот год слышал два подхода, почему это произошло. Один касается святости Иерусалима, а другой касается святости Бахурей Ишивот. Что еще имею сейчас в виду? В тот год провозгласил тогдашний мэр Иерусалима Теди Колик, что он не особо провозгласил, начал позволил открывать в том городе Иерусалиме всевозможные места развлечения в субботу. Были большие демонстрации и прочее. Он тогда, вот, короче говоря, это было час, то, что сейчас происходит и сейчас, нынешней главой муниципалитета, называется секуляризация Иерусалима. Это не они говорят, что это был наш город. Это был наш город. Я слышал этот мудрецов Иерусалима и объяснился это так, что пока у нас был закупать статус-кво. Статус-кво это... Вот было в Израиле некоторое статус-кво, которое досталось отношение между частью религиозной и нерелигиозной. Вот некоторое статус-кво. И срабом было бы статус-кво. Помню еще мою тещу, которая жила в Новоякове, когда нужно было, ездила арабскими автобусами в город. Из, ну, от Шафат. Арабскими автобусами нужно было. Статус-кво. Когда у нас здесь нарушился статус-кво еврейский, то нарушился статус-кво и с арабами. Тогда возник Хамас, тогда, в те годы. Тогда возник Хамас, тогда Хамаса не было. Не было. Что сейчас имею сейчас в виду? То есть, то, что я видел, это то, что было поражение, освобождение субботы в Иерусалиме. Кроме того, мне утверждали еще одно, это я не проверял, но так мне говорили, что тогда тоже была попытка разговоров, что надо мобилизовать Бахурей Ишивот. И да, началась интифада. Идемте дальше. Последняя интифада, когда началась, когда был на власти Барак, Эуд Барак. Что она началась? Двух вещей. Он сам провозгласил, что он будет делать мапеха хилонит, так это называлось в его устах. Мапеха хилонит, буквально, секулярную революцию. А другой деятель, Арик Шарон, решил своим солдатским сапогом пройтись по Храмовой горе. когда он поднялся на храмовую гору, демонстрируя свое, так сказать, почитание в кавычках еврейских святынь, начал интифада. Это последнее событие, может быть, помните, не знаю.
Да.
И давайте просто взглянем. Я помню очень хорошо. Один из моих учеников когда-то жил тут недалеко из поселения Бейт-Кель, недалеко отсюда. И он меня спросил, это был Нахум Офман, он когда там жил. Еще только первый год и второй год, еще это рано. В этом поселении было много людей, которые рвались на храмовую гору. И он мне спросил, мой шабир, тогда я тогда был раз по неделю, я приезжал к нему домой на какой-то закрытый ват. И пришел меня спросить, что об этом уже думает. Сказал, это очень страшная вещь. Как-то коснуться святыни, храмовой горы, страшная вещь. Страшная вещь. Идем сейчас дальше. Мы сейчас хотим понять, что происходит сейчас. Понимаете, я расскажу просто одну историю, она стала очень принципиально. Когда приехала семья моей жены сюда, было 41 год. Ну, почти 40 лет тому назад. Мой тесть, дай Бог, все хорошего и здоровья, он привез с собой бабушек, дедушек с двух сторон. Было не так легко. Привез. Так что сделал его папа, когда они поселились в такой американский этап, Сен, в Везде, в Иерусалиме. И когда дедушка, его отец, дед Соломон, так его называли в семье. Он был один из основателей Миньяна Оэль Эйтан, здесь в Нью-Йорке потом. Так он своими двумя внучками, моей женой и старшей сестрой, когда он попросил, они взяли его в Иерусалим, так он узнал, что сейчас вот выступает на землю Иерусалима, он начал петь, танцевать на улице, потому что когда вышел из автобуса. Почему? Потому что все годы он умер 31 год, он давно умер. И последние годы он не помнил ничего, кроме как молиться, сказать «Беркат Амазон». То, что ему осталось. Но в России он был советским инженером. Советским инженером. Ну, получил хорошее воспитание в детстве. То есть всегда, даже для людей, которые ничего не знали, не слышали. Когда я уже был перед самым приездом сюда, это было 40 лет тому назад, мечты, я с Божьей помощью достоюсь, хотя эти слова с Божьей помощью даже не произносил, я не знал, что такое. Я буду в Иерусалиме, я как-то совершенно, вот Иерусалиме святое место, совершенно как-то чувственно очевидно. Даже ничего не знаю, не понимаю. И есть тут страшная вещь, когда есть некая такая линия, как осквернить святость Иерусалима. Как осквернить святость Иерусалима. И это мы наблюдаем последние годы очень сильно. Когда у нас есть осквернение святости Иерусалима, то чего нам удивляться, что идут разговоры, что надо давать себе стену плачет тоже. Чего нам удивляться? Мы еще не в полном истерпанем. Не в полном истерпанем. Более того, есть вопрос. Великие достоинства Святой Земли. Ну, вот сейчас мы в Галуте здесь тоже. Но великие достоинства Святой Земли, это касается Торы. Сказано, что Кимецион Тейца Тойру Дварашем Иерушалай. И Сион, Сион, имеется в виду здесь храм. Есть разные, так сказать, понятия Сион. И Сион, это сейчас не наша тема. И слово Всевышнего из Иерусалима. Говорится, что вообще Вся эта Исроэль, это место особо предназначено для изучения Торы. И точно так же, как Тора, так и Святая Земля. Это место предназначенное для... Это место связи между нашим народом и Всевышним. Когда берут это святое понятие, Иерушалаим, Эрец Исраэль, то по своей сути это не территория еврейской Швейцарии или еврейской Уганды, то, что было запланировано у Герцена и то, и другое. Это место, это Бейт Ашем, весь Иерусалим, Святая Земля, это место, где мы должны приблизиться к Всевышнему. Это суть Святой Земли. Это место приближения к Всевышнему. Если это место превращают в нечто противоположное, если Святая Земля, Святой Иерусалим, это хотят сделать местом отвратительных развлечений в середине недели, это тот самый Шаббат, то... Я бы сказал так, в двух словах, это не тот Иерусалим, который молились наши предки 2000 лет, это не тот Иерусалим, который Всевышний хочет, наш народ его построил. Когда мы отходим от Иерусалима, от того, когда Иерусалим, который должен быть, то еще удивительно, что... Палестинцы хотят обратно на стену плач. Ничего удивляться. В этом мире есть дин, есть даян. Есть хозяин этого мира, есть судья этого мира. Вещи не происходят просто так. Это не просто лев сарин бе-адашем, сердца правителей в руках Всевышнего, прежде всего имеется в виду народа мира. Что у них нет выбора особенного. Нет. Если они требуют сына плача, значит, есть причина сверху, почему они требуют. То же самое. Когда самый великий замысел, что Святая Земля была местом единения между Всевышним и Творцом. Мы же с ней упоминали, по-моему, на прошлом уроке, что нам дана Святая Земля в силу Торы. В силу Торы. В Грибе Кат Амазон упоминаем Тору и Брит Мила. Во второй Брахе почему? Потому что это залог. Ради этого получили Святую Землю. Когда есть какая-то попытка оторвать наш народ от Торы. Оторвать его от Торы. Не можно даже оторвать. Понимаете, идут эти две вещи. Не вполне, я с Божьей помощью очень надеюсь, так что так оно и будет. Никакие силы не оторвут наших детей от Торы. Мы просто представим себе эту катастрофу. Это просто катастрофа. Когда называют людей, на которых держится весь мир, держится весь еврейский народ, держится вся передача Торы из поколения в поколение, они называются тунеядцами, бездельниками, те, которые не несут на себе общественное бремя. И это, в первую очередь, это позор для Торы, позор для нашего, это позор для всего нашего народа. Понимаете, основная трагедия не бней шивот. Основная трагедия – это люди, которые не бней шивот, которые этот яд впитали и впитывают, дальше не говорят. Где-то он входит, этот яд, и так думают. Вот когда, понимаете, что-то мне напоминает осквернение, мы сегодня начали наш урок с Пурим Катан. В чем была причина, одна из причин Гзерот Хашверош и Аман, это была трапеза, которую строил Хашверош, праздное, окончательное изгнание евреев из Святой Земли и окончательное ее обладание им сосудами Святого Храма. И на это пришли евреи, это получили удовольствие. То есть есть осквернение святынь. Вот есть осквернение святыни. Это страшнейшее осквернение святыни. Это, знаете, даже один из величайших грешников нашего народа, Ахав, Тарах полон его грехов и идолопоклонства. Но он почитал Тору. У него было место для идолопоклонства тоже, но Тору он почитал. Тору не готов был уступить. Даже Ахав. Когда есть страшнейшая вещь, когда в глазах евреев принижен Тор. Это страшная вещь. Сейчас мне не важно, реально будет такой закон или нет. Это ничего, не это моя тема. Это тоже особый вопрос. Может, мы коснемся его тоже сегодня, если уже коснулись. Но есть страшная вещь, когда люди, для которых это действительно основной замысел Всевышнего, чтобы был народом Тор. Тот, кто сюда замысел сегодня, это в основном Бней Ишивот. Или те, кто учат Тору полдня и полдня подрабатывают, но тоже они остались смысл жизни на Тор. Это Бней Ишивот. Это основа всего нашего народа. Если эта часть становится самой презренной, самой часто ненавидимой, презренной и так далее, это катастрофа. Вещь надо просто понимать, это катастрофа тут в этом яде. Само по себе. Даже если ничего не получится. Так вот, когда мы говорим, что нам дана святая земля, вместо Торы, то есть если сейчас есть, не дай Бог, презрение к Торе, презрение к тем ее носителям, так чего нам удивляться, что сейчас речь идет о том, что отдавать огромные куски святой земли и наверцу. Более того, арабы здесь находятся в силу Торы, как сказано в книге Зоар, что у них есть, им дана эта земля во время, когда евреи в изгнании, в силу брит мила, которая сделана Ишмаэлю, у них есть тут какие-то свои права. А вопрос, если права у тех, кто позорят Тору, если у них есть хотя бы какие-то права. Мать, это очень страшная вещь, когда сейчас говорю, это вещь, что не игрушки. Не игрушки. Поэтому, что происходит вокруг нас, просто понять эти вещи как-то, понять. О, тебе я сейчас обратно. На Пурим. Что противостояло этому греху? Когда отведали от трапезы Ахашвероша, это было самоотверженность Мордехая. Это верс Мордехая. Я думаю, что то, что касается нас сегодня, то видя куда, как низко пал. Низко пал часть нашего народа, презрение и пренебрежение Торы. Что нам необходимо? Нам необходимо самим максимально усилиться в Торе. И даже не только в ее учебе. То, что называется квода Тора, почитание Торы. Квод ламдей Тора, почитание, занимается Торой. И понимание, внутреннее понимание, это величие и значимость этих вещей. Потому что это, если мы, знаете, там находится доктор, он знает, что когда вокруг есть очень ядовитая атмосфера, нужно некоторые усилять иммунную систему. И нужно усиляться, надо чем-то воевать с этим окружающим. Ну, не знаю, как это называется, неважно еще. Но нам надо всем делать, сильно-сильно усиляться в этих вещах. И, безусловно, необходимо усиляться в тем, чтобы нести Тору дальше. Свет Торы, чтобы люди понимали, где только можно, где только еще есть какая-то брешь. Понимаете, есть такое понятие, еще такое, сейчас не понимаем, называется на лейценут, лейценус. По-русски это, конечно, не страшно, это нормально, не знаю, быть насмешником. Чувство, чего смысл лиценут? Это не вопрос чувства юмора. Чувство юмора ему есть место. Все должно быть в жизни быть веселым. В чем проблема же, да? Но есть чувство, чувство юмора, называется лиценут. Что оно проявляется? Когда человек видит высочайшее достоинство, и над ним насмехается. Вот наши мудрецы определили Амалека, когда Амалек пошел воевать с евреями в пустыне, как лейценут. Он там над кем-то смеялся, он шел воевать. Почему это лейценут? Есть, помню, что когда первый раз я попал на беседу в настоящей ешиве, это было много лет назад, когда я был гостем в городе Уфаким, попал там в ешиву на беседного учителя, потом Якова Фридмана. Там коснулся этой темы, что такое лейценут. Говорит, лейценут, это, он сказал так, это его слово так, битуль эрех амити. Это аннулирование, отмена истинных ценностей. Сейчас это делается смехом. Это самое лучшее оружие против истинных ценностей, рассмеяться. Было пишет Бесат Ширим. Есть еще один способ. Когда весь мир дрожит, напоминание о величии Творца при выходе из Египта, нашелся один, сказать, шейгец, который прыгает в эту раскаленную ванну, Амалек, это лиценут. Он пренебрегает всем этим страхом. Это есть лиценут. Этот страх, ничего. Это же сказано в Торе, «Бло и рай луким», не боится Бог. Это лиценут. И он ему же удалось. Это сказано, что он остудил эту ванну. Народы мира успокоились, можно в это время. Ничего страшного. Ничего страшного. Он говорит, что пострадал Амалек. Ну, ничего, можно. Мы сегодня живем страшно, называется лейценут. Лейценут. То есть это наши высочайшие ценности, ради которых мы вынуждены из Египта, чтобы получить Тору. Мы привели в Святую Землю, чтобы жить здесь по Торе, чтобы для Торы заниматься. Как говорил Хафец Хаим, уже наш труд в изгнании закончился. Что он имел в виду? Уже написаны величайшие кодексы, Вавилонский Талмуд, писание Гаоним, писание Ришоним, Поским, Тур, Шулхан Арух, Эхроним. Величие творения, что в Галуте, наверное, величайшее. Осталось для Тора только и учить. Это место, это подобающее родительство. Так говорит Хафец Хаим. Это подобающее место. Видите, один из чудес нашего времени, что родительство стало величайшим центром Торы в мире. Это не заслуга израильских властей, скажем так. Это было против их воли. Это было против их воли. Так сейчас происходит страшнейшая война принять эти ценности. И что мы можем предоставить? Только одно. Держаться за ним всеми силами, поддерживать Тору, изучающую Тору всеми силами. И очень важно, чтобы это было у нас не просто внешнее действие, наше внутреннее ощущение. Но когда мы что-то делаем ради Торы, это также изменяет и повышает наше понимание этих вещей. То, что говорит Хинух в нескольких местах, что сознание человека, оно идет за его действиями. Хинух говорит, в нескольких местах говорит об этом. Идем сейчас дальше, обратно к нашей теме. О. Мы начали сегодня Пурим Катан. Пурим Катан – это очень такой непонятный такой день. Это Пурим или не Пурим? Вроде бы не Пурим. Но Тахануни говорят. Более того, приводит Рамоша хотя бы в Юдалит 14-го Адара. Добавляет немножко мишты, едят, больше пьют. Это сегодня и завтра. Днем. Чего вино не принесли?
Наверное, будет Не серьезно, Раф, если мы знаем, скажем.
Потом.
Хорошо.
Не обязательно. Так вот, в чем вообще величие Дней Пурима? Величие Дней Пурима это раскрытие Всевышнего из состояния эстерпоним, сокрытия, и более того, это раскрытие внутри сокрытия. Пурим не было цельного освобождения. Не было. Как раз мы были до этого рабами Хашвироша, остались после этого. Но когда еще в рамках этого сокрытия, в рамках Галута, видно раскрытие Всевышнего, что он единственный правит всем этим миром, Гилу Иху, раскрытие единства правления Творца, это Пурим. В этом есть очень такие интересные слова, которые я где-то когда-то видел, себе записал. Был такой великий человек в Святой Земле, Хаскель Левинштейн. Абхазский Левинштейн, и он сказал несколько очень интересных слов по поводу Пурима. Я позволю себе их прочесть. Я их прочту на Лашон ха-Кодеш, а потом переведу. Он умер сразу после Пурима, Абхазский Левинштейн. Он величайший Машгех Ишиват Мир в Шанхае, потом еще Ишиват Понович в Эрец-Исраэль, человек, который достоился в Шанхае Гилу Элияу, ни больше, ни меньше. Там очень интересная история в Шанхае. То есть еще была в Шанхае, город бомбил совершенно страшно, город американцами. Это была крупнейшая база Японии. И поднялся вопрос, что надо перевести Ишиву где-то глубже в Китай, где там нет всего этого. Хаскаревич отказывался, ни в коем случае. Апикох напишет. Он говорит, что то, что перерыв занятий Торой, который, если он будет, это переезд, он не стоит того. Не стоит того. Потом стало известно, что его там был Гилу Ильяу, что-то не сделать. Что было дальше? В тот год, когда собирались переехать, уже когда кончилась война, была совсем страшнейшая резня китайцев друг с другом, и тем более чужаков. Если туда попала бы Ишива, никто не знает, что от нее осталось. Так вот, я вам скажу просто слова, которые сказал Хаскель Левинштейн в Пурим перед своей смертью. Он сказал так. Майя Ахараяколь, что будет после всего. Машая Лифнеяколь. То, что было перед всем. Майя Элоким Левадо. Что было до всего, Всевышний был только один. Что будет после всего, Элоким Левадо. То же самое и сейчас. Гамахшав, есть оно Элоким Левадо. Эфес Золота, нет никакой силы, кроме него. Везел Пурим, это Пурим. Это слова Абхазского Левинштейна. Это очень такие короткие, емкие слова. Это реально, думаю, что была квинтэссенция его жизни. Абхазского Левинштейна. Вот в Пурим раскрылось единство Творца. Совершенно. Если мы открываем просто могилу, мы видим, что, как и все детали могилы, вырастает, расцветает чудо Пурима из вроде мелких деталей. Сделал так. Как все это вырастает чудо Пурима. И более того, из самого этого зла выросло великое спасение. Помню, как-то я об этом говорил с моим старым другом, такой очень достойный человек в Святой Земле, глава Ишивы Крият Малахи, Рабби Юда Амид, Бог силы здоровья, преуспел в своей деятельности. Он сказал мне так, не понимаю, как это надо так научить, надо так ненавидеть Амана и так далее. Мы получили благодаря ему Пурим, Мегилат Эстер, Масехет Мегило. Ну, это понятно, он безусловно шутил, потому что не понимал, это понимал. Это то, что Всевышний дал нам это все. То, что Аман имел в виду, что он совершенно противоположно. Я точно не знаю, как это сказать, точно я там не был, но если ему, он дает его почувствовать немножко, там, где находится великую радость евреев в Пурим, то он думает, что сотни раз переворачивается в могиле от недовольства этим. Это понятно. Чтобы он сделал так, как сделал наоборот. Это больше нафох. Нафох. Понимаете, есть, в частности, это величие, то, что евреи приняли на себя Тору с добровольным желанием в Пурим, это одно из частей величия этого дня. То есть, есть тут одна очень важная деталь. Не деталь, она... Значит, наш народ видел за последние 50 лет, 60 лет, видел чудеса в Пурим. Все мы знаем, что как Сталин получил свой излияние в мозг в Лель-Пурим. Мы знаем, это помню хорошо, как 26 лет тому назад кончилась война в Брестском зале в середине Пурима. В середине Пурима кончилась. Я помню, что когда в день, когда кончилась война в Брестском заливе, когда было не так просто. Падали ракеты, и не касам, это было что-то другое. Там каждый, когда падал, она разрушила 10 домов, если бы там жил район. Я помню, что я в этот день позвонил своему учителю Абхаим Камилу и просто просил его сказать несколько слов хизук. Он сказал такую вещь. Вот в Торе упоминаются места, в Мишнайот, где нас уже совершали чудеса, причина этого была сказать брахот. Брахот на место, где нам делали чудеса. Один из них – это место, где Моше Рабейну отправил Йошуа воевать с Амалеком в пустыне. Говорится, что тот видит те камни, которые подложили под руки Моше Рабейну, когда он поднимал руки кверху, и тогда побеждали Амалека, когда руки его ослабляли, подложили камни. Сказано в Торе. Это место, где нам нужно говорить о чуде. Есть браха на чудо. Брук шасану нисиба незба макомазе. Он задал мне такой вопрос. Почему мы говорим браху? Казалось бы, это проблема была. У Моше Рабейну руки не держались. Он говорит, что тут видим, что чудо происходит тогда, когда без чуда у нас руки не держатся. Когда мы сами по себе, у нас руки опускаются. То же самое слышал от Рабби Шапира, просто объяснение, помните мне морала, что такое слово «нес». Это две буквы «нун» и «самых». «Нун» – это слово «нефила», падение, а «самых» – это слово «смеха», поддержка из падения. «Нес» означает, когда есть само по себе есть падение, есть поддержка свыше, самых поддерживает. То, что сказано в Гарида Баше, три раза в день, «Соймех Ашем лекола нофлим». В двух словах. Есть поддержка из падения. Вот есть ситуация, когда у нас есть сами по себе, у нас есть то, что называется нефила, падение. Что от нас требуется? Безусловно, от нас требуется обратиться к Всевышнему. Тоже приводит Таргум на могилу, что это пишет Рамбам в своей книге по поводу Пурима, что Пурим – это время молитвы. Время молитвы. То есть это не только это не тестер. Это понятно. Это также не Пурим. Это время молитвы. Как это принято говорить, если это сказано в Алахот Пурим, обычай давать здаку каждому, кто просит.
Даже
Коля написано. Да, Коля это пошел яд от Нимлю. Ну, тут не надо очень ладер в этом. За то, что вы говорите. Не надо искать для этого гоев.
А не надо, они везде
ваши. Если просят, да, да, конечно. Чтобы знали, что у нас есть симхат. Так вот. То же самое говорят мысли духовно, что то, что просим Всевышнего в эти дни, нам дают. Нам дают. Надо просто просить Всевышнего. И нам просто еще просто понять. Когда мы говорим про Неспурим, это как у нас есть, мы сами по себе были в тяжелейшем состоянии. К этому страшная вещь, что действительно не просто не гзира-гзира под предрешением движения еврейского народа внизу, в Аманах и Шабаше, это под предрешением наверху. Это, в частности, это грех, когда я получил удовольствие от презрения храмовых сосудов. Это страшный грех. Вот тут в этой ситуации есть понятие нефила, падение. Падение, опять же, это не просто было, то есть, то, что он просил вокруг Амана Хашвороса, он просто проявляет, то, что просил наверху. Нет ни одной силы в мире, никакой силы над нами, если это не будет воля Всевышнего. Вот тут было величие Мордыха и его учеников, и Эстера Малка, которые своими молитвами, тем, как они повели за собой наш народ, они сумели удостоиться, как запланированное уничтожение обратилось в величайшее спасение. Это есть Гилу Ихуд, это раскрытие божественного единства Творца, которое мы упоминали от имени Абхазского Левинштейна. Идемте дальше. Этот весь месяц Адар, безусловно, как-то касается и первого Адара, как тоже называется Адар. Потому что весь месяц он превратился из месяца траура в месяц радости. Это то, что мы вообще отмечаем Пурим. Сейчас это касается и Пурим Катан, малого Пурима. Это корень, причина этого, это проявление в нашем мире света, который тогда отразился и был причиной этого чуда. Место этого чуда начинается «Балайла гина дашнат амелех». В эту ночь не спалось. Что такое амелех? Говорит, Аризон, это место Всевышнего. То есть в эту ночь прошел переворот. Это был, в общем, Пейсах, это не было Пури. Но реально это открыло нас в Пури. Это был Пейсах, мы это поем на Рейседр. Вериба хаце алайла. Там упоминается это, в частности, Аман, Ахашверош. Так вот, этот переворот, который начался в Пейсах, он завершился реально на Пури. Но реально этот период, этот месяц перевернул из месяца трагедии в месяц радости. И причина, почему мы действительно, когда сейчас запурим, увеличивается веселье, если у нас есть, не дай бог, какие-то судебные дела с другими, это месяц Адар. Это место, когда сила нашего народа особенно сильна. Сил нашего народа. Это почему? Это в силу духовного влияния, которое мы получаем каждый год в этот месяц. Это проявляется, в частности, и в первый Адар. Это причина, почему, допустим, у нас есть такой день, это Пурим Катан. Это не Пурим по-настоящему, но есть тут особо свет Пурима, который есть в этот день тоже. Идемте дальше. В нашем народе было принято в многих местах, где была опасность и уничтожение общин, и Всевышний обращал эту опасность в спасение, отмечать, так называемый, собственный Пурим. Был Пурим Сарагоса и Пурим такой, это каждое общение было такое. Пурим, когда каждый год отмечали собственное спасение. Понимаете, есть вот это... Деталь Пурима, она является всеобъемлющее описание вообще нашей жизни в Галуте. Что я сейчас имею сейчас в виду? Мы живем, у нас перед нами есть два мира. Мир грядущий и мир, в котором мы живем сейчас. То есть этот мир называется миром, в котором мы трудимся, работаем. Мы строим себя, наш мир, мир грядущий. У нас есть заповеди, у нас есть трудности, есть тяжелейшая полоса препятствий. Надо пройти. Каждое препятствие, которое перед нами стоит, реально в нем, в этом препятствии, заложен величайший свет, потом расставимся, мы его преодолеем как надо. То же самое касается не только препятствий, то же самое касается и страданий. Просто один немаленький пример, но пример очень принципиальный. Все вы знаете, наверное, это есть такая глава «Паршат Ки-Таво», в книге «Дворим», где говорится о тяжелейших проклятиях. В книге «Зор» говорится, что в этих проклятиях написано величайшее, величайшее достоинство, достоинство наш народ в мире грядущем. Почему? Потому что нет страдания, нет испытания, которое не дано нам не ради того, чтобы мы этого удостоились величайшего блага. Вот есть Пурим для нас, это свет на всю нашу жизнь. Как и Пурим обратился для нас, понимаете, такой гзиры, такого предпоследствия, это было тогда, никогда не было. Гитлеровцы, будут прокляты их имена, они, им не снилось то, что задумал тогда Аман. Все было планировано в один день. В один день запланировано было. Вот это тяжелейшая гзира, тяжелейшее установление, которое было принято. Оно обратилось тогда нам, величайший свет, свет Пурим, который нас светит и сейчас, и будет светить и после прихода Машиаха, даже когда все праздники уже отменены, и Пурим останется. Что Пурим – это действительно мейну эламабу, подобен миру грядущему, когда, когда сокрытие лицо обратилось в раскрытие. Есть, знаете, у нас, каждого из нас есть много-много подобных ситуаций в жизни, когда мы находимся, по-русски, скажем так, нас наши проблемы и горести припирают к стенке. Мы не знаем, как оттуда вылезти. И нам надо знать, что в этих ситуациях, если мы все правильно обратимся к Всевышнему, обратимся в молитве, обратимся, так сказать, даже если у нас не получается, обратимся к вере, к доверию, что все к лучшему, это то, что нас требуется. И тогда эти страдания, эти испытания, они обратятся к нам в величайший свет. О. Это, понимаете, это те самые очки Пурима, которые надо смотреть нашу жизнь постоянно. Понимаете, Пурим – это один день в году. Но реально это, мы должны через Пурим видеть иначе всю нашу жизнь. Все через Пурим. Не в смысле пьяный Пурим. Пьяный – это особый разговор. Мы же просто понимаем, что такое Пурим. О, идемте дальше. То же самое это касается, в частности, наших проблем внутри семьи. Человек надо знать, одно очень важное знание, что если Всевышний даровал ему проблемы, и он даровал без кавычек, что это дар. В чем дар? У нас есть какой-то недостаток, то мы должны его исправить. Как мы его исправим, этот недостаток в себе, если мы будем работать над тем проблемами, которые там возникают, и думать, и молиться, и стараться, как исправить вещи по Торе. По Торе. Я слышал от одного человека очень интересную вещь. Сказал такую вещь, что были проблемы с одним из сыновей, нелегкие проблемы. Я сказал такую вещь, что этот сын, говорит, меня воспитал. Я даже немножко просто объяснить могу. То есть, есть проблемы с детьми, я говорю сейчас не про гидуль боним, не выращивание детей сам по себе. А есть, понимаете, царь гидуль боним, когда есть страдания в этом. И человек должен много работать над собой. Родители всегда хотят, чтобы дети были такими, как они хотят. Ну, шли, так сказать, за ручку все туда, куда надо. А они это часто не делают. А с другой стороны, родители хотят, чтобы шли за ручку за ними. Часто очень хорошо. Родители хотят для них очень хорошего, они не хотят чего-то дурного. Чего-то хорошего хотят. А дети за ручку не идут. Не идут. И вот тут уже себе нет выхода. Если они действительно понимают ответственность, понимают важность того, что от них требуется, они прыгают выше головы, чтобы сделать то, что нужно было сделать. Это в первую очередь воспитывает родителей, а не детей. Понимаете, поймите эту вещь. Нет такой обязанности на детях воспитывать родителей. Но реально, когда родители вкладывают душу, сердце, ответственность, разум, воспитание детей, даже со всеми их проблемами, то в первую очередь растут родители. А за ними растут дети тоже. То же самое касается вопросов шломбайт. Ну, есть всегда, не всегда, но, допустим, группа обычная, нормальная, здоровая семья. Женится молодая пара, это кошерно, все как надо. Есть счастливые первые месяцы, потом еще год, потом то. Вроде все, естественно, очень хорошо. Это нормально, это прогрессия нормально. А потом возникают, есть, так сказать, напрывы. Молодой любви, многие вещи не замечаются, они как-то не мешают и так далее. Это, я говорю, хороший вариант, здесь худший вариант. Потом возникают какие-то трудности, какие-то нестыковки. Когда уже, так сказать, естественные, сказал так, отношения любящих супругов, этого мало. И говорю, естественно, чтобы поддержать все в порядке. И уже страсть немножко утихает в каком-то возрасте. Отправляются какие-то другие вещи. И тут есть у нас Патория, наша обязанность перед нашими женами. Жены связаны перед своими мужьями. И вопрос, как мы эти обязанности исполняем уже без порыва, романтического порыва любви после свадьбы. И тут так строится человек. Так строится человек. И то, что у него действительно обязанности по Торе перед своей женой, или у женщины есть обязанности перед мужем по Торе, когда живут по этим обязанностям и исполняют их особые силы. Мы здесь как-то говорили об этом. По понятию Мицува Войса. Тот, кого за победу, исполняет за победу, у него совершенно другие силы. Исправлять мир, и он имеет силы, и справиться. Короче говоря, я сейчас просто хочу ввести, так сказать, вещи в единое целое. У нас есть, с одной стороны, Пурим, когда мы видим, с одной стороны, падение, с другой стороны, спасение. Мы всегда находимся, немножко вдуматься в вещах, на грани падения в пропасть. Всегда. Кажется своими проблемами, кажется своими испытаниями. Каждый находится всегда на каких-то гранях, где может оступиться и свалиться. Это касается кучи, не просто кучи, это касается огромной своей сферы жизни. Вот нам надо взять ответственность, жить с этими проблемами. Почему? Чтобы Всевышний сделал это ради нас, к лучшему, чтобы мы эти проблемы обратили в ступеньку роста. Касается шломбайт, касается воспитания детей. Еще одна вещь. Последняя. мы еще коснулись проблемы осквернения святынь нашего народа. Мы уже как-то говорили, что сама Тора, место Торы, это было Арона Брит, который был святой святых, и что вообще весь мешкан, который был, ему соответствует сегодня, в частности, должен соответствовать каждый еврейский дом. Поэтому, когда мы говорим о этой ситуации пренебрежения Торы, то нам надо построить наши дома, чтобы наша Тора была там в центре. В центре. Это же было святой из святых наших домов. И это невозможно, это не может быть, если глава семьи, во-первых, не учится серьезно, сколько он может, но он использует время. И второе, что вместе с тем же учится, дети и жена чувствовали, понимали, сколько это действительно центральная вещь в его жизни. И кроме этого, для этого необходимо, чтобы наши дети, наши жены любили своего папу, своего мужа, когда учат Тору. Чтобы у них это было уважаемо, любимо и так далее. Зависит от нас, зависит не от них. Зависит от нас. И это то, что мы еще можем сделать вот в этой вот, вот в клубке проблем, в которой мы живем. Мы живем, понимаете, то, что мы видим в окружающем мире, это реально проблема каждого из нас, просто не каждого в своем ракурсе. Вот когда море скверны пытается поразить и принизить, и сделать незначимым изучение Торы, нам надо в наших домах построить Арона Брит, место Торы, важности Торы. Причем так, чтобы эта важность Торы искрилась и светила нашим женам, нашим детям, они понимали, чувствовали, уважали. И это частью строительства еврейского дома, где мы хотим, чтобы там была шхина. Пурим самеах.
Аминь.